Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здоровый разговор.
Здравствуйте, друзья. В эфире «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Иммунитет. Знакомое слово? С одной стороны, конечно, каждому знакомое слово. А с другой стороны, ведь не каждый может ответить на вопрос, что это, откуда это. И огромное количество мифов, стереотипов вокруг нашего иммунитета. Вот сегодня именно с этим и будем разбираться. В студии «Комсомольской правды» доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, Мария.
Ну вот скажите, самое жуткое, самое бросающая вас в дрожь, что люди думают и пишут об иммунологии. Самое-самое такое...
Дискомфортное.
Да, темное, беспросветное. То есть то, чего и быть не может, они все равно об этом пишут.
Подтянуть иммунку. Вот слово «иммунка» меня просто в бешенство вводит.
Потому что жаргонное, да? Вот,
ну, неприлично.
Неприлично, мне тоже не нравится.
Основная система, которая определяет, как человек вот это родился, как он будет весен развиваться, и когда ему умереть, в конце концов, это все иммунная система. Уж не говоря о защите от всех пакостей, от рака, от всех зараз, от страшных. Это все она, иммунная система. Поэтому вот обзывать так пренебрежительно я бы не
мне
стал.
Мне тоже не очень нравится. Знаете, что меня еще заинтересовало? Вот в основном системы мы можем увидеть, мы их можем потрогать, ну, гипотетически, да? Да и в вашем случае медицинском и практически. А иммунную систему мы можем разве видеть? То есть это что-то такое мифическое?
Да нет. Как, конечно, можем. Если встать перед зеркалом и широко открыть рот и сказать, а, мы увидим миндальные гланды. Вот это то, что стоит на страже нашего организма. Компоненты иммунной системы – миндалины, конкретно глоточные, а их еще есть 4.
То есть это, получается, у нас органы, которые участвуют в иммунной системе, в образовании иммунитета человека, потому или они только участвуют в иммунной системе?
Ну, это часть, это, так сказать, то, что мы видим, да, вот вы же спросили, что можно увидеть, вот то, что можно вот увидеть. А иммунная система, она состоит из двух частей. Есть часть такая вот стационарная, я бы сказал, это вот миндалины и другие лимфоидные органы, в частности, селезенка, печень, очень большое это лимфоидное поле в кишечнике, включая аппендикс, это тоже часть иммунной системы нашей, как сказать, кишечная миндалина, так можно сказать. И есть часть, которая очень разбросана и плавает, это клетки крови.
Если человеку еще в детстве удаляют, надо правильно сказать, аденоиды или миндалины?
Аденоиды – это те миндалины, которые у выхода носовых ходов в горло. Вот их не видно. Они там как бы выше.
То есть те, что участвуют
в иммунитете, аденоиды.
Не удаляют?
Нет, это аденоиды. Их удаляют, если они, да, вот они хорошо работают, развиваются, они стоят на страже, и они не справляются. Тогда начинают брать массой, если тяжелая инфекция какая-то. Вот они столкнулись с микробом, который они не могут справиться. Они начинают разрастаться. И тогда их удаляют.
Люди,
это неправильно.
Да, это понятно. Те люди, кому их удалили еще в детстве, то есть, получается, они лишились части иммунитета своего? Можно так рассуждать?
Но не совсем они часть иммунитета, да, лишились. Они вот лишились, так сказать, сторожевого, часового, можно сказать. Почему вот тут их, да, вот язычные, на миндалины, нёбные, вот которых мы там сейчас говорим, аденоиды чаще всего называют, и глоточные, те, которые вот тонзиллит и ангина, да, вот это вот глоточные их видно. Поэтому они стоят там, где организм контактирует с внешней средой и с микробами.
И на себя берут огонь.
Первый удар, да. Вот носовое дыхание, идет поток, падает на аденоиды, на нёбные, пища и тоже на воздух, значит, сталкивается с язычной и с глоточными.
Так, понятно. И я хочу какой вывод из этого сделать? Чтобы мамы, папы, любые родители пугались или не пугались, когда чаще всего это лор-врач говорит, надо удалять. Очень часто люди говорят, нельзя ничего удалять из организма. Да ну как нельзя, оно уже вредит, говорит им отоларинголог. А те говорят, нет, можно лечить терапевтически и так далее. Вы на чьей стороне выступаете? Потому что все же в нашем организме вроде как и нужно.
Да, все нужно, лишнего нет, это правда. Но иногда что-то приходится и удалять. Значит, две ситуации. Я сторонник не удалять. Просто удаление, хирургия чаще всего, это от бессилия вылечить. Вот человек не может, я имею в виду доктор, вот справиться с процессом, или организм не может справиться с процессом. И тогда удаляют вот эти вот миндальные, нереагирующие, считая, что в них вся причина. Причина, конечно, не в них, а в том злом микробе, который попал. Организм, его иммунная система с ним справиться не может, поэтому постоянно протекают процессы воспаления. То есть идет непрерывная позиционная война. Да, вот такая вот. И угу. Поэтому удалить у одной из сторон передовые отряды, это значит сделать ход в сторону противника.
А всегда микробов. Ли получается вылечить вот, и искоренить этого микроба и оставить миндалины на месте?
В моей практике нет невылеченных.
Вот, будем думать, как
да, говорить. Это так. Но если, значит, вот удалить, что происходит? Фронт сдвигается в сторону организма и начинает болеть постоянно глотка. То есть на задней, на стенке, на глотке есть мелкие лимфоузлы, которые постоянно начинают болеть, но предлагают их, кстати, выжигать вот лазером. Что происходит тогда, я, честно говоря, не хотел бы сейчас говорить. Ничего
хорошо,
хорошего.
Хорошо, о хорошем. А можно ли увеличить иммунитет человека?
Отличный на вопрос. Значит, подстегнуть иммунку.
Ну, все. Да, я постаралась понимаю. Быть как
вы,
можно более элегантной.
Вы корректно все сказали. Да. Корректно. Значит, потенциал иммунной системы дан нам от рождения. Вот он определяется генами, в первую очередь, то есть родителями. И дальше он только расходуется, его потенциал. Очень подходит аналогия...
Яйцеклеток.
Нет, не яйцеклеток.
Очень а что, дано, а потом расходуем, и все.
Ну, наверное,
не
да.
Не прибавляется.
Там и то прибавляется. А здесь не прибавляется, а можно только потратить, как шагреневая кожа, да, вот в известном, или лепесточки, цветик, семицветик. Вот.
Тратишь и все, да.
Заболел человек чем-то очень противным, каким-то туберкулезом, вот идет расход иммунной системы. Хеликобактер поселился, но в желудке, значит, тоже идет расход, то есть трата потенциала иммунной системы. Отсюда очень важный вывод, что повысить иммунитет по отношению к рожденному нельзя, ага. Но можно освободить свободные мощности и вернуть его к исходно высокому состоянию, определяемому геномом, ну, ДНК, да, своей. Как это вот сделать? Значит, вылечить то, что человек приобрел, или бросить курить, или бросить пить, или начать бегать и плавать, и контрастный душ. То есть вот эти все вещи, они помогут вернуть иммунную систему к исходному состоянию, вот насколько возможно.
Как при рождении?
Насколько возможно.
А есть какой-то тест, чтобы понять, какого уровня у меня иммунитет или у вас? У нас же с вами разная генетическая картина.
Ну да,
и конечно. Разные родители. То есть у кого-то может быть выше иммунитет от рождения, да, генетически, у кого-то ниже. Вот врачи научились понимать, слабенький человек родился на свет или такой, ох, богатырь?
Ну, такого нельзя сказать. Ни по каким тестам это сказать нельзя, кроме такого называемого первичного иммунодефицита. Вот что такое первичный иммунодефицит? Не хватает каких-то молекул или клеток. Вот у человека ген этот дефектный, угу. И не хватает. Вот, если это не хватает, и, например, интерлейкин 1 или 2, эти дети, если они рождаются, они долго не живут, потому что любая микробина их для них смертельна. Да. И они есть известные описанные вещи, они живут практически в скафандре. Вот так вот держат до тех пор, если не вводить этот препарат извне. Некоторые для лечения первичного иммунодефицита препараты появились.
Угу. Какой, я так понимаю, что все-таки с жизнью мы родились с наследственным иммунитетом, а в течение жизни мы еще и приобретаем какую-то часть, реагируя на внешние раздражители. Правильно?
Абсолютно. Значит, есть врожденный этот иммунитет. Это иммунная система записывает на жесткий диск, так можно сказать, те события, которые для нее такие знаковые. Ну, например, контакт со смертельными микробами. Вот информация о смертельных, убийственных для, подчеркну, для популяции, то есть для всего человечества. Вот микробов, они записываются в определенные участки генома и передаются.
По наследству?
По наследству. То есть ребенок уже рождается с информацией и способностью бороться вот с этими инфекциями, которые, ну, там, очень суровыми, да, через так называемый ТОЛ-подобный рецептор, вот он контактирует, то есть уже он родился с информацией, это очень потрясающая вещь такая.
Ну, это такая положительная мутация. получается. Ну, то есть мы, у нас когда-то этого не было, потом мы это приобрели.
Ну, нет, трансмутация это нельзя да, сравнить. Это именно запись, конкретная запись вот идет.
Поняла.
Да, а приобретенный от иммунитета, да, вот поконтактировал человек с новой для себя вещью, каким-то кусочком нуклеиновой кислоты или белка с чужеродным, то запись об этом идет. Как сказать, в оперативную память, если продолжить эту аналогию.
Мы с этого начнем, память. Давайте следующую часть здорового разговора, чтобы не прерывать вас на самом интересном месте, вот с приобретенного иммунитета, и будем развивать уже хорошо эту линию. Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов в студии «Комсомольской правды».
Здоровый разговор.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Здоровый разговор.
Мы возвращаемся в эфир. Это «Здоровый разговор». У микрофона Мария Баченина. В студии доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич, я вас остановила на приобретенном иммунитете, ну, то есть на теме приобретенного иммунитета. И сразу, пока вы не ушли вперед, вам даже не надо задавать вопросы. Вы вот начинаете рассказывать, и я понимаю, что я могу чайку пойти попить, как говорится.
Я очень коротко буду говорить.
Не-не-не-не, вы меня неправильно поняли. Я хочу спросить такой странный вопрос. Может вам показаться. А какой иммунитет важнее, наследственный или приобретенный?
Оба, потому что наследственный – это наиболее тяжелые вещи, которые вообще определяют, родится ли на ребенок. Потому что если, например, беременная женщина контактирует со смертельной от инфекции, то происходит вот такое событие, которое не всем-то нравится. Организм освободится от плода. Почему? Ну, как вот в самолете, да, объявляются. Сначала оденьте маску себе, потом да, ребенку. То есть природа действует в интересах матери, потому что мать может еще родить.
Да.
Вот, и тут точно так же, если вдруг получается ситуация, не обязательно от инфекции, но какая-то ситуация, значит, угрожающая жизни матери и плода, то организм избавится, будет выкидыш. Поэтому и нужно, вот сейчас я уж просто пересекусь, да, вот с такой темой, как, так сказать, невынашивание, да, это очень важный на вопросы, и все стремятся там родить, так сказать, вовремя и в срок. Это важно, потому что если вот женщина там рожает раньше, то это значит, в организме большой беспорядок. И ребенок может это унаследовать и приобрести, и, то есть он будет иметь уже при рождении дефекты.
А если перенашивает?
Ну, перенашивает. Это тоже это ничего хорошего, значит, это какая-то ситуация. Чаще всего это бывает неправильный подсчет.
Понятно, торг.
Ну вот, а про приобретённый иммунитет. Поэтому вот это вот важный, да, врожденный иммунитет, он контролирует фактически всю будущую жизнь этого человека, который, да, готовится родиться. А приобретенный иммунитет, он в так называемом онтогенезе, то есть в текущей вот жизни конкретного индивидуума, он его защищает от внешних и внутренних врагов. Значит, внутренние – это ошибочно. Вот мутировавшие клетки, в том числе раковые, которых постоянно у всех образуется достаточное количество, много, тысячи в день, и вот их отлавливают и, так сказать, отправляют в переплавку, так называемый апоптоз, управляемая гибель, да, программируемая гибель, то есть их утилизируют, короче говоря, от организма.
Даже страшно об этом подумать.
А очень умно все устроено, я восхищаюсь этим всю жизнь.
Вот я честно. Этим тоже восхищаюсь, просто вы так говорите, каждый день огромное количество злокачественных клеток, то есть поломанных клеток, и у меня от одной этой мысли очень некомфортно.
Да вы думаете о хорошем, о том, что ваша иммунная система соответствует уровню той, тому, с которым вы родились, то есть к высокому уровню,
да,
и она способна всё отловить.
Я оптимист.
Вот. А дальше это микробы, которые попадают, или плохая ситуация, когда попадает, например, такая вот частая ситуация аллергии, да, особенно пищевая, на что это? Организм не способен переварить белки до уровня, когда не определяется его видовая принадлежность. Ну, то есть, грубо говоря, вот стоит строение, то ли это сарай,
То ли дом многоэтажный.
Да, и вот его надо вот разобрать на кирпичи и обчистить так, чтобы было непонятно, что это из чего, чтобы построить новый. Вот так работает пищеварительная наша, да, система. Она доводит на белки до минимального состояния, когда непонятно, из кого, говядина это или утку, да, вот, вот съели ли это там микроб. Соответственно, если она не справляется вот с этим, ну, так сказать, чаще всего какая-то, значит, бяка там сидит на желудке или поджелудочной, да, там
плохо работает, работать,
да, то получаются большие куски пептиды, и организм их воспринимает как микробы. Уже включается иммунная система, уже не на все, да, включается, она включается только на определенного размера белки, которые попадают. То есть они уже соответствуют вот чужеродности. И тогда от организма это воспринимает, что с тыла прорвались вражеские войска в огромном количестве.
А мы это все поели?
Да.
Вся... И просто ЖКТ у нас стейк, барахлит.
Стейк съели, а ЖКТ это барахлит. Во-первых, организм старается быстро от такого от всего от избавиться, и в результате происходит то, что называют красивым словом диарея.
Да. Иронизируете,
доктор? Это однозначно, ну как, действительно красивое слово. А во-вторых, а включается иммунная система, и весь ресурс ее бросается на преодоление вот этих вот. То есть она иногда с этим не справляется, если очень много, да, таких вот каких-то вещей, или она работает там слабо. Человек там пожил где-то на ядерном полигоне или там в зоне Чернобыля.
И ослабил это все дело.
И ослабил эти иммунные клетки. И тогда получается то, что мы называем аллергией. Она в шоке падает на диван, и все все клетки все выбрасываются, и вот это происходит аллергическая реакция. Это истерика иммунной системы, не справляющаяся вот с тем, что на нее какие задачи выпали.
Прям триллер какой-то получается. Но вот правду говорят, вы же все-таки говорили о рождении человека, о материнстве, и вот в связи с этим какой вопрос. Правда ли говорят, что когда мама рожает естественным путем, ну, то есть без кесарево сечения, без хирургического вмешательства, то это положительно сказывается на иммунитете ребенка? Вот существует такой прям устоявшийся стереотип. Он, мол, проходит через родовые пути Крым, Рым и медные трубы, и уже ничего не испугается в этой жизни. И мамы, у которых плановое или экстренное кесарево, очень грустят, очень грустят. Доктор, скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
Ну, знаете, я грубый материалист и, так сказать, вообще материалист. Я должен понимать механизм этих процессов, вот такого механизма, который бы определял способом рождения и потенциал иммунной системы, я не знаю. И думаю, что никто не знает. Поэтому этого нет. Значит, но что происходит в реальности? Значит, две крайности. Первая крайность, вот как вот вы сказали, все стремятся родить в стогу, в озере, значит, где-то там, значит, чтобы... И это все риски. Это риски для мамы, потому что всякие ситуации...
Да, скажут, а как раньше рожали?
Ну,
в
раньше
полях,
другие женщины
бабы.
Были, да, в полях, и смертность была колоссальная, да, от того, что просто, как говорили даже, да, правители, ну, бабы нарожают. Вот не нарожают сейчас, потому что, ну, во-первых, это женщины стали
другие, конечно,
другие, потенциал
у них другой, да.
И физиология другая, и все другое, и поэтому они, так сказать, ну, лучше рожать под присмотром, чтобы вовремя помочь, в том числе и кесаревым сечением, потому что если какая-то там на слабости ребенок долго находится в родовых путях, для него это, наоборот, травма жуткая. Уж говорю о физических, механических травмах, да, там всяких переломах, спазмах, там повреждениях
на мозга. То есть, если мамы не хватает сил...
И так далее, чаще всего, да, чаще всего. А если, так сказать, есть какая-то заранее патология, ну, например, вот после 28 лет мы нас так учили, это называлось, если первые роды, это старая первородящая.
Значит, слышали.
Да, это страшно, такое вот слово, но...
Неэлегантно, как диарея,
лет,
да, доктор?
Как диарея, старый первородящий. Эти люди пугаются, пытаются там родить, прошу прощения, в большом на возрасте самостоятельно. Это неправильно. И риски эти, во-первых, и для ребенка, потому что жуткие, во-вторых, для мамы, потому что, ну, два инвалида получится в результате приятного, так сказать, потенциального
события.
И ни о каком
иммунитете тут уже и говорить.
Ни о каком иммунитете там и речи быть не может, поэтому... Угу. Но другая крайность, что стараются... Сейчас в мире отмечается повышенное количество кесарево сечений. Почему? Потому что женщины хотят сохранить свою, так сказать, женский потенциал, прошу прощения, в том числе и в сексе. Вот.
Но ничего не растягивать, не рвать,
да,
извините за подробности.
Да,
но
без травм. Но это тоже,
и ещё бояться боли, возможно,
но это комфорт. Вот психологически, я считаю, да, как, так сказать, много тоже наповидавших в этой области, значит, что получается отдаленность психологическая от ребенка, да, если... Ну, есть один вот из взглядов, что роды – это своего рода оргазм, но он и физиологически подходит на это, то есть ощутившие такое чувство, потом женщина ощущает всю жизнь привязанность вот к этому, к тому, что ей выдал оргазм.
А, вот с какой стороны.
Это физиология, да.
Нет, ну хорошо, а если через кесарево, то она что же, не будет привязанности
ощущать? Она под наркозом.
Не, ну местные
бывают. Нет, ощущает, но...
Ох, да.
Мы же материалисты.
Согласна. Вернемся к иммунитету, иммунной системе. Иммунная система нам нужна только для того, чтобы защищать нас от болезней, или у нее еще есть функции и в каком количестве?
Ну, мы сказали в самом начале, что ее главная функция, она определяет фактически развитие человека от яйцеклетки. Вот.
Она судьба, можно сказать, прям судьба какая-то.
Она судьба. Вот, ну, представьте, вот есть одна клетка, попадает, значит, сперматозоид, вот слились, двойной геном, начинается деление. Кто дает команды? Вот 4 клетки делиться на 8, это уже вот зачатки иммунной системы. Вот это вот разворачивание вот этой вот конструкции всей, и развитие человека, это все определяет иммунная система. Ну, конечно, это ее молекулы, которые записаны в геноме, ну, в ДНК. Вот последовательность всех событий, срабатывания определенных генов – это иммунная система. Потом, на второй, вся жизнь контролируется, значит, вот ошибочные клетки, да, которые переводятся на апоптоз, потом там вот элементы на переходного возраста, гормон, это все иммунная система. И в конце концов, когда накапливаются ошибки, которые она не может исправить, отдается системная команда выключиться. И происходит некрасивое вот слово.
Смерть?
Летальный исход. Скажите, это тоже иммунная система.
Скажите, а это тоже запрограммировано в геноме, во сколько
абсолютно
ей надо выключиться? Я же говорю, судьба.
Это но можно этим управлять карты процессом. Мы же с вами сказали, давайте, что если мы вернемся, шагреневую кожу тратить не будем, то жизнь продлится. Вот вывод положительный.
Вывод. Я не пытаюсь сейчас к пессимизму все свести и пойти плакать в платочек. Нет. Мы поговорим об этом в следующей части здорового разговора. Отлично. Как над этим работать, как восстанавливать, и что действительно работает на восстановление. А что, знаете, по системе одна бабка сказала, да? А у нас в студии доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов.
Здоровый разговор.
Иркутск
91,5.
Воронеж 97,7.
Краснодар
91,0.
Тюмень 99,6.
Анапа
89,5.
Владимир 104,3.
Барнаул 106,8.
Екатеринбург 92,3.
Санкт-Петербург
92,0. Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Слушает вся страна.
Здоровый разговор.
Мы снова в эфире. Это «Здоровый разговор», в студии Мария Баченина и доктор медицинских наук, врач-терапевт, иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов. Владислав Евгеньевич рассказывает нам про иммунитет. Вы знаете, про иммунитет, начиная с рождения, да какое с рождения, с зачатия,
зачатие,
да, с развития оплодотворенной яйцеклетки в плод. И именно тогда формируется иммунитет, и можно сказать, что он состоит из двух частей. Это наследственный и затем уже приобретенный. Мы дошли до того, что иммунитет – это, знаете, как карта жизни, которая нам… дорожная карта, сейчас такое расхожее выражение, которая нам дает прогноз, сколько мы проживем и когда иммунитет выключится. Но было сказано, что можно восстановить иммунитет не врожденный, а приобретенный или врожденный. Уточните, пожалуйста, Владислав Евгеньевич.
Ну, врожденным управлять пока не научились, хотя...
Это мы... запрещено законом, как минимум.
Не запрещено. Просто одна из моих тем научных была вот как раз про невынашивание. Мы пытались найти вот ту молекулу, которая как раз выходит в кровь и прерывает беременность, когда вот...
Происходит выкидыш.
Опасность.
Да.
Вот что включает...
Из-за чего? Что включает вот эту
смерть? Да, вот эта молекула. Это очень важная, да.
Хорошо. Тогда про приобретенный. Огромное количество мифов вокруг того, что нужно делать. И в течение жизни, ну, допустим, мы укрепляем иммунитет. Стараемся. Или мы это напрасно, потому что мы его только тратим. Но вот еще раз скажите. Нет, мы его можем укрепить и
можем
восстановить
и поддерживать на должном уровне с минимальными тратами. Какие траты происходят всегда, потому что это тоже запрограммировано. У нас и этим определяется предельный там возраст вот жизни, да, человека. Но все стремятся же сейчас наше правительство, в том числе, повысить вот этот возраст.
Да, и ученые над этим работают.
И ученые очень сильные. И всю жизнь, начиная с древнейших времен, хотят все, так сказать...
Мы это называем таблеткой от старости.
Таблетка от старости, да. И ну вот, поэтому, значит, что здесь реально доступно любому человеку? Вот реально доступно на человеку, не боюсь показаться банальным, здоровый образ жизни. А перед ним все равно, значит, стоит его собственное отношение к себе. То есть, если это перевести на...
Русский доступный нам
канцелярский язык,
да?
Это диспансеризация, то есть наблюдение. И второе, очень важное, любому человеку хочу пожелать личного доктора. Вот мы такую систему очень сильно пропагандируем и стремимся во все, чтобы у каждого человека был личный доктор, которому он может позвонить по любому вопросу, начиная от беременности или и заканчивая любой там простудой, чем-то.
Мне очень симпатична эта идея. Но разве может вот такой семейный доктор совместить знания акушера-гинеколога со знаниями там терапевта, ортопеда, хирурга? Ну, я сейчас накидать могу много.
Вся история от медицины, она к этому сводилась. И были разные понятия, уж если мы в эту систему уклонились. Значит, понятие земский доктор,
да.
Участковый доктор, сельский. Я вырос
который вел
в семье таких докторов, да. Вот я вырос такой на семье, поэтому я знаю, о чем говорю, очень хорошо. И если такой доктор себя еще в таком порядке воспитывает, как такой доктор, который я хочу перевести на современный язык, видит человека целиком, то ему легко работать. Он может поставить любой диагноз, не посылая человека по длинному или
коридору других
по пути дверей. Для человека это, во-первых, экономно и экономично.
А вот такой доктор, я все-таки хочу немножечко развить эту тему. Это очень важная тема, тем
очень
более.
Важная.
Да, вот у нас в начале недели была в гостях Вероника Скворцова. Мы все время говорим о медицине, и для слушателей это очень важно. Но слушатель, пациент, он...
Потенциальный пациент.
Да, он хорошо, ему нравится эта идея одного врача, который его знает от пят до темечка, или наоборот, от А до Я. А врач куда его должен отправить с большим количеством? Анализы?
Ну, вот смотрите, если мы этого коснулись, значит, Вероника Игоревна, кстати, к этому пришла, потому что она системное мышление. Да, вот системное это мышление экономит очень сильно нервы и время на постановку диагноза, потому что человек не идет по длинному коридору, как вы сказали правильно, да, и Вероника Игоревна сейчас стала называть врач-интегратор, то есть объединитель. То есть узкая специализация дошла до идиотического предела.
Значит, уже некуда.
Уже некуда. А люди мучаются от диагноза, и от этого все конфликты сейчас. Ну, на 90%. Поэтому врач вот такой вот системным подходом, земский, участковый, домашний, семейный, как хотите, назовите, он ведь человек целиком. Но он следит за процессом, и в каких-то ситуациях, конечно, он отправляет туда надо к специалистам. Вот он не будет ему там переломы долечить, хирургически или что-то.
Руководство здравым смыслом.
Он будет идти как... Хороший адвокат, можно тоже пример привести, и следить, чтобы все было с этим человеком хорошо.
Хорошо, вернемся к иммунитету.
Да.
А что главное в укреплении? Спорт, правильное питание или отсутствие стрессов?
Ну вот та самая диспансеризация, с которой мы так уклонились, да, в системную, на медицину, значит, она очень-очень хороша. Если, вот, так сказать, гипотетический доктор, который он знает о семью в третьем колене, или в первом колене, или ну, хотя бы лет пять, он... Человек идет в отпуск или готовится к зиме, и вдруг он видит, что он часто стал болеть, простужаться. Что произойдет? Человек, доктор этот поймет, что да, что-то у него с иммунной системой не в порядке, и перечислит возможные самые частые инварианты, зная этого конкретного человека. Чем-то он заболел, что-то у него на работе какие-то, это беспорядки, стрессы дома или что-то такое. И он найдет правильный путь к компенсации произошедших нарушений и к восстановлению функции иммунной системы. Угу. А для всех, у кого нет таких докторов, я бы посоветовал раз в год проходить серьезное обследование. Не профанацию, да, которую часто у нас добывает. Даже летчики ко мне приходили, говорят, ну что, говорят, заходишь в кабинет, там говорят, что он...
Видишь? Что? Вижу, доктор.
Вижу, все.
Молодец. Печать.
Молодец, печать. Да. Вот чтобы такого не было, человек должен относиться. Если он что-то чувствует, нужно пожаловаться в хорошем смысле, сказать, что вот я что-то такое чувствую, давайте мы разберемся.
Раскрутить что, проблему.
Что и
докопаться
как.
До
что
сути.
И как. И вот эта вот диспансеризация такая, да, разумная, ну, с разумными анализами, там, осмотром, перечень там можно корректировать, и его там можно обсуждать. Но, тем не менее, вот такой вот подход, он позволит реально сократить время и деньги на здравоохранение, потому что подходит на вакцинация, доктору не надо уже знать тому, да, который его посмотрел, он говорит, ничего страшного, можно провакцинироваться, или тебе не надо провакцинироваться, тебе достаточно контрастного душа, которым ты уже 10 лет там вот занимаешься. То есть это реально, и вот тоже опять мы неизбежно впали в организационный вопрос.
Ну, а куда без них? А как вы относитесь к иммуномодуляторам?
Да.
Ведь всем, особенно детям, прописывают как отче наш. Давай, давай, давай. А не доказано, по-моему, ничего.
Здесь происходит путаница. Значит, есть реальные иммуностимуляторы, да, или иммунодепрессанты. Значит, иммуностимуляторы – те, которые действительно на каком-то этапе могут повысить уровень уровень ответной реакции, так скажем,
организма.
Иммунной системы. Да? Это, большей частью это адаптогены. Да? Ну, к примеру, вот женьшень, там, это лютеракок, те, которые все чаще всего. Это природные адаптогены. Они повышают уровень на реакции всех, зрения, слуха, повышают давление, то есть адреналин иногда выбрасывается, да, то есть это функция повышения потенциала человека, вот физического, так скажем, в том числе иммунная система, она же тоже настроена, поэтому это происходит некое вот такое...
У нас всё больше как-то травки-муравки.
Подмена понятий, но есть реальные иммуностимуляторы, которые реально повышают уровень защиты, ну, например, я все время привожу из своей области до работы. Вот есть у нас 10 на мышек, мы некую молекулу этим укололи, и эти заразили вот смертельной дозой на смертельного микроба. Они выжили, в отличие от тех, которым ничего это не вводили, те все умерли. Вот, значит, у них повысился уровень отреагирования на конкретную инфекцию, пусть там чума, да, или, так сказать, вот, соответственно, это иммуностимуляторы.
Но
реальные.
Это ближе к вакцине описали ситуацию?
Нет.
Или это просто на мышах?
Вакцина формирует иммунитет длительный.
А это,
а это экстренная профилактика. То есть вот это вот мы ввели, то есть вот молекулы, это иммуностимулятор. Но есть и депрессанты, конечно. А депрессантов больше. Это те глюкокортикоидные гормоны, самые сильные иммунодепрессанты, тоже природного происхождения. Они концентрируют все силы за счет отсечения нежизненно важных функций на какой-то там момент вот борьбы.
А все эти свечи?
Нет, значит, ну, смотрите, на свечи их нельзя все объединять все одним понятием. Если есть интерферон, это молекула иммунной системы, важнейшая, одна из важнейших, на ней примерно 35 кнопок, то есть она может реагировать по-разному, действовать в зависимости от дозы, молекулярного окружения, состояния на человека, ну, в первую очередь, от дозы и так далее, то есть она может как настимулировать иммунитет, а может и угнетать, если переборщить, да, с дозировкой.
Это как они... говорилось, все зависит от дозы.
Парацельс,
да,
так говорил.
Да, Парацельс.
Да, все есть яд, и ничто не решено ядовитостью. Поэтому вот интерфероны. Но полно подделок под это со словом там ферон или под другим механизмом действия. Мне не хотелось уклоняться, это такая тема.
А мне важно было, чтобы вы вот именно...
Они есть реальные иммуностимуляторы, а есть профанация.
Я не хочу прощаться с Владиславом Евгеньевичем, потому что очень интересно и есть еще о чем поговорить. Но на сегодняшний день здорового разговора мы завершаем. И я, тем не менее, анонсирую вторую серию. Доктор медицинских наук, врач, терапевт, иммунолог, вирусолог Владислав Жемчугов. Спасибо большое.
Пожалуйста, до свидания.
Здоровый разговор. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
чиновникам в России не до шуток. За них взялись Андрей Рожков и Михаил Антонов.
Курение запретили, на остановках запретили, курить в подъездах, на балконе запретили.
Можно под балконами запретить?
Вот я вас, вот комитет по здоровью забыл спросить еще.
Я к слову так просто.
Ты народу в глаза смотреть будешь на следующих выборах после этого. Они на шестисотках пашут из всех зверей, только у них жук колорадский, а тут у тебя два верблюда. Два, Антонов.
Это один, там жена еще.
Извини, не узнал.
Каждую пятницу в 10 вечера по Москве на радио «Комсомольская правда». Бюрократию и глупость вышибаем смехом. В программе «Не до шуток».